Слава Богу, братья и сестры, за то, что мы сегодня вместе, хоть, может быть, нас меньше ввиду того, что определенные вещи происходят в нашей стране, но тем не менее, что мы можем быть вместе в общении. И сегодня, друзья, я хотел бы, чтобы мы то время, которое у нас есть, использовали на то, чтобы нам порассуждать над... прочитать одну историю из Евангелия и... порассуждать над ней, и я буду читать Евангелие от Матфея, 14 глава, с 1 стиха. «В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: „Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему: „Не должно тебе иметь ее“. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: „Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя“. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде, и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу». Друзья, мы прочитали историю о том, как Иоанн Креститель... вообще ушел в вечность, закончил свой земной путь. И мы видим, и мы читаем о том, что единственный человек или единственная личность, которая, ну, по сути, повинен или повинна в том, что Иоанн умер, это такой персонаж, которого здесь зовут Иродиада. И сегодня я хотел бы порассуждать над этой личностью. Конечно, когда мы читаем вообще Евангелие и Новый Завет, немножко у нас иногда возникает путаница, потому что мы читаем начало Евангелия, там есть какой-то Ирод, который там повелел, за Иисусом там гнался, повелел младенцев убить. Тут мы читаем тоже Ирод, который там Иоанна Крестителя убил, там мы читаем там в Деяниях какой-то другой Ирод, который там тоже умер. Потом он умер, а потом через пару глав опять же с этим Иродом почему-то апостол Павел разговаривает, беседу какую-то ведет. Но на самом деле, когда мы читаем Новый Завет, Евангелие, то Писание говорит как минимум о четырех разных Иродах, которые описаны на страницах Священного Писания, и всех у них, ну, в исторической истории связаны, ну, есть такие более полные имена. Есть Ирод Великий, который... царство в самом начале Евангелия, который, по сути-то, и гнался за Иисусом. И этот Ирод впоследствии, он умер довольно скоро после Рождества Иисуса Христа. И вообще его власть, она была разделена, то есть Ирод, он владел, Ирод Великий, он владел, это был великий царь с точки зрения политического устройства, с точки зрения политической власти, то есть он очень хорошо... управлял своим царством, с точки зрения он хорошо умел балансировать между недовольными иудеями, которые постоянно хотели независимости, и как-то ему удавалось иметь хорошие взаимоотношения с римской, в общем-то, администрацией. То есть он хорошо в целом довольно имел отношения с римским царем, императором Октавианом, хотя тот, опять же, смотря на его кровожадность, как-то заявил, что все-таки лучше быть свиньей во дворе у Ирода, чем его собственным сыном. Он довольно много своих сыновей убил, по подозрению, в каких-то заговорах, даже свою собственную жену. Но его жизнь подошла к концу, и после того, как он умер, вообще его власть или его территория, она была разделена между его тремя сыновьями. Мы про одного читаем, которого звали Архилай. Еще вот был Ирод здесь, который упоминается, которого звали Ирод Антипа, и был еще такой Филипп. И вот то царство, которое было, где, где царствовал Ирод Великий, он имел титул царя, впоследствии римский император или римская администрация, они решили применить такой принцип, который они всегда применяли, разделяй и властвуй. И чтобы иудеи, поскольку Ирод до этого их сдерживал, то боялись, что они, ну, вдохновившись, они как-то захотят вернуть независимость. И чтобы подавить как-то эти все желания, вот здесь они решили разделить эту территорию на четыре части. Так мы называем, вы же все слышали такой термин «тетрархия». И вот две части они отдали Архилаю, сыну Ирода, по которому мы читаем, и две остальные они отдали другим сыновьям. Вот Ироду Антипе, о котором мы читали, и Филиппу. И уже у них не было никакого титула царя. Мы читаем, что здесь написано «Ирод четвертовластник». То есть никто их царем не называл. Их называли четвертовластники или тетрархи. И это было такое более унизительно. Никто их президентом не считал, они максимум там губернатор или там председатель райисполкома был местного. По сути, просто такой, он о себе думал, что он очень сильно важный. Но вот этот Ирод Антипа, ну еще помимо этого в Деянии мы читаем про двух Иродов Агриппа. Но это же другие люди. Но тут мы читаем об этом человеке, и он, при том, что у него были свои собственные жены, он вот как-то увидел жену своего брата Филиппа, та увидела его, и несмотря на то, что она была замужем все еще за Филиппом, они, ну, совершили такой грех прелюбодеяния, то есть они начали иметь такую связь небрачную, и впоследствии она ушла от своего брата Филиппа, они создали, стала очередной женой Ирода Антипы, и, конечно, это все, ну, с точки зрения иудеев, с точки зрения местного населения, это все воспринималось не очень. Всегда, когда политик, вообще он, у него безобразие в его личной жизни, безобразие он ведет неприличный образ жизни, всегда это общество обсуждается, да, осуждается даже в сегодняшнее время. Когда мы можем где-то слышать, что кто-то там свою жену там бросил, и это, конечно, большое, ну, поругание, и люди иногда из этих скандалов в отставку уходят. И мы читаем, похожая реакция была, и то восстал тот же Иоанн Креститель, который, ну, он был человек простой, он видит фарисеев, говорит, порождение хинина, что вы бежите от Божьего гнева? Он видит Ирода Антипа, который до этого вроде бы его слушал, и, кажется, можно было хорошо как-то устроиться, вроде бы этот властитель Галилеи хорошо с тобой, в хороших отношениях, можно было ничего не говорить. Но все равно он говорит, не должен тебе ее иметь. Ты неправильно поступаешь. Ты грех делаешь. И, конечно же, реакция Ирода Антипа, ну, соответствующая, он его садит в тюрьму. Смотрите, друзья, мы видим, как минимум, что всего этого не было, или жизнь того же Ирода Антипы была бы гораздо спокойнее, если бы он не связался с этой Иродиадой. Хотя, смотрите, он увидел эту женщину, он увидел, что-то он заметил в ней привлекательное. Мы не знаем, что в ней было такого. Библия не дает нам какого-то портрета, но что-то вот он увидел, что он посчитал, что ничего страшного, если он отберет ее у своего собственного, увезет ее у своего собственного брата. Ничего страшного, что он совершит грех, что он будет соблазном для других. Вот почему-то он решил, что то, что он получит, будет более ценным или более важным, чем те, может быть, потери, которые он понесет. Но если, друзья, мы посмотрим на эту историю, то мы видим, что у этого решения были очень ужасные последствия. И мы видим, как эта Иродиада, она очень сильно, плохо повлияла на самого Ирода и в целом на многих людей вокруг. Первое, что мы видим, что из-за того, что Ирод Антипа, он связался с этой женщиной, ему пришлось посадить, собственно, Иоанна Крестителя. Человек, через которого действовал Господь, человек, который действительно был Божьим человеком, которого слушали многие люди, которого сам, написано, что сам Ирод Антипа любил слушать и регулярно слушал. Но вот этот момент, возможно, слышать голос Божий, и возможность жить по Слову Божьему или знать Божьи пути в своей жизни, ему пришлось пожертвовать ради какой-то женщины, ради... При том, что он не был холостяком, друзья, вы должны понимать, что он был властитель, политик, которые в Израиле, они имели гаремы. И это не то, что он был одинокий, и ему... Он был одинокий, и он боялся, что он там старым дедом помрет, там, без детей. Это было проявление похоти, это было проявление определенных греховных наклонностей. И ради этого он жертвует способностью слышать Слово Божие в своей жизни, способностью слышать истину Божию в своем сердце. Вот те решения, которые вроде бы в его жизни, казалось, будут безобидными, в конечном счете, то, что он слышал, он имел возможность от Бога получить совет, когда, может быть, ты не знаешь, как к тебе поступить, когда, может быть, было бы нужда узнать, как дальше вообще свои области управлять. Можно было спросить совета у Божьего человека. Но теперь все. Был перекресток. Либо ты за Богом дальше идешь, либо ты за своими похотями идешь. И, к большому сожалению, Ирод вот это сделал решение. И этим всем не ограничивалось, потому что впоследствии мы знаем, что Иоанн Креститель, он был убит, опять же, из-за Иродиады. Был нанесен, знаете, последствия или следование таким вот похотям, следование такому вот неправильному действию, оно повлекло тому, что и дело Божие, оно потерпело урон. То, что, возможно, могло повлиять в целом на все общество, людей, которые на то время находились там в мертвой религии, люди погрязли в своих традициях, люди погрязли в слепом следовании буквы, и тут пришел Иоанн Креститель, который пробуждение принес, написано, вся Иудея, они выходили, каялись. Не просто они там перестали идолам поклоняться, они каяться начали. Пробуждение произошло, что-то начало происходить в обществе. Но это дело, оно по сути заглохло просто потому, что Ирод решил жениться. Не на том, на ком нужно. Следующее, что мы видим, история разворачивается в том, что у Ирода наступил день рождения. И там выступала дочь Иродиады от Филиппа. То есть это не была дочь этого Ирода Антипа. Она, написано, танцевала. Конечно, многие говорят, что из-за того, что эта жена, точнее, дочь Иродиады танцевала, то погиб Ирод Иоанн Креститель, поэтому танцы – это очень плохо. Но мы не об этом будем говорить. Мы видим, что она очень угодила... Очень угодило этому Ироду Антипе настолько, что он говорит, что, ну, проси, что хочешь. Настолько и понравилось, как она танцует. Не знаю, что там, что именно ему понравилось. Опять же, скорее всего, его похотливость, собственно, к этому подвела. Ну, вот смотрите, она говорит, все, что ты хочешь, ты можешь у меня попросить. И эта девочка, скорее всего, она была еще несовершеннолетняя, раз она не замужняя была, что ее заставляет мать. Мать говорит, скажи, чтобы мне принесли голову Иоанна Крестителя. Вы представьте, друзья, что это такое? Девочка, которая, скорее всего, еще несовершеннолетняя. Возможно, ей, то есть, поскольку она не замужняя, тогда довольно рано выходили замуж по нашим меркам, то есть, скорее всего, она подросток. Скорее всего, ей, может быть, там лет 14, 15 или 16. И представьте, девочка безобидная, вы вспомните себя лет 14-16. И эта девочка говорит большому дяде, принеси мне голову Иоанна Крестителя. Вы задумайтесь. Вообще, что должно произойти, чтобы девочка такого осмелилась такое сказать? И вы задумайтесь, что впоследствии ей приносят. Не просто Иоанн Крестителя убили, а ей приносят вот на блюде отрубленную голову. И этот ребенок, он не просто видит труп, он видит отрубленную голову. Он видит, это ужасно даже по сегодняшним меркам. Это, ну, просто ужас. Одно, у нас иногда шок бывает, когда ты узнаешь, что где-то там произошла смертная казнь, и где в целом ты понимаешь, что человек сталкивается со смертью. Это ужас, это страшно. А здесь расчленка. Здесь вот просто эта девочка, она столкнулась в таком юном возрасте, когда психика еще не сформирована. И она видит не просто мертвое тело, она видит голову, которая где-то там. Как вы думаете, что произошло с психикой этой девочки? Явно ничего хорошего. Мы не знаем, что дальше с ней было, но представьте себе, психика и, скорее всего, будущность этой девочки, она была разрушена из-за ее собственной матери. Наличие вот этой иродиады и этих неправильных решений, они привели, что как минимум ее же собственная дочь, ее будущность, мы не знаем, как она была сформирована, было очень ужасно. Это же повлияло на то, ее внутреннее состояние, ее эмоциональность, на то, какая она вырастет, станет ли она жестокой, станет ли она боязливой. Люди, когда в детском возрасте, они сталкиваются с таким стрессом, переживают такие страхи. Мы знаем, потом люди уже становясь взрослыми, они не могут со многими вещами оправиться. Какая-то тревожность, паника или жестокость, наоборот. Иногда вообще боязнь мужчин бывает, иногда выскакивает. Разные моменты, с которыми люди могут потом не справляться, потому что они в подобном подростковом возрасте пережили страшные, ужасные вещи. И эта женщина, она загубила жизнь своей собственной дочери просто из-за своего собственного желания. И она так вот просто это говорит. «Принеси мне голову, и она крестительна». И мало того, что мы видим, что была вообще нарушена психика или морально разрушена ее дочь, по сути, эта дочь, она упустила свои собственные возможности. Вот представьте себе, можно было, вот сказали, проси всего, чего ты хочешь. Да можно было все, что угодно попросить. Можно было попросить, дай мне множество золота, поищи мне хорошего мужа, выдели мне в своей там области какой-нибудь там участок хороший. У нее была возможность, задумайтесь, у нее была возможность хорошо, прекрасно устроить свою собственную жизнь. Все, чего хочешь, все, чего ты, твое юное сердце желает, ты переживаешь за личную жизнь, попроси хорошего мужа, попроси богатства, попроси какой-то славы. Можно было вообще получить все, что угодно. Но эти возможности были упущены. Потому что ее мать потребовала и сказала, нет, не золото тебе не нужно, муж тебе не нужен, слава тебе не нужна, земли и дома тебе не нужно. Хотя, по сути, зачем этой девочке голова Иоанна Крестителя? И то она эту голову не сохранила, отдала матери и, по сути, осталась ни с чем. Вы задумайтесь, по итогу эта маленькая девочка, юная девица, она ни с чем осталась. Хотя была такая возможность что-то получить, устроить как-то свою жизнь. Но из-за неправильного человека, из-за своей же собственной матери, ее возможности были упущены. И как сложилась ее жизнь, мы не знаем, но она могла ее устроить гораздо лучше. Следующее, что мы видим, друзья, мы видим, что тот же Ирод впоследствии, когда мы читаем второй стих, когда он услышал про Иисуса, интересно, он начинает говорить своим служащим. Второй стих. Он сказал служащим при нем, это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. И смотрите, он убил Иоанна Крестителя. Но впоследствии, вот это, хотя кажется, все, этот голос прекратился в твоей жизни. Никто тебе не будет говорить, ты плохо сделал, ты не должен иметь там эту иродиаду, ты плохо со своим братом поступил. Кажется, должно стать спокойнее, должно стать хорошо. Никто не должен тебя вообще беспокоить, никто не должен тебя трогать, никто тебе слова плохого не скажет, все за тебя, все тебя поддерживают. Но вот смотрите, этот голос, он все равно продолжает звучать. Кажется, уже Иоанна не стало. Но тут он услышал про Иисуса, и у человека сразу же страх. в жизни. Говорит, это я. Он воскрес. Представьте себе, то есть задумайтесь, что происходит в жизни у человека. У человека он не просто там радость или надежду он какие-то питал, у него страхи появились. Представьте, он понимает, что какие-то высшие силы или Господь, скорее всего, против него, что это имеет, раз такое происходит, он не думает, о, слава Богу, Мессия пришел. Он не думает, о, слава Богу, пророк какой-то появился. У него страхи, что Иоанн восстал из мертвых, и он снова будет что-то ему говорить. Паника у человека. Страхи пришли. Человек, хотя ему казалось, что должен покой наступить, но этого покоя нету. И он даже просто призраков видит, грубо говоря. Потому что воскресение из мертвых – это было исключительное, знаете, событие, которое буквально несколько раз до этого происходило. Но мы видим, что он видит. Потусторонние силы даже за собой видят, которые преследуют его. Хотя, казалось бы, должно стать лучше. Но внутреннее беспокойство. Нету покоя в жизни. Тебе кажется, теперь ты можешь просто удовольствие в жизни получать от этой иродиады или что ты там с ней получил. Но удовольствия нету. И более того, что нету этого удовольствия, в жизни нету мира. А когда в жизни нету мира, так какой смысл во всех этих отношениях? Какой смысл в этой жене новой, когда ты с каждым днем ты живешь, и ты, у тебя какое-то беспокойство, ты думаешь, что этот Иоанн, он за тобой все-таки придет. Он тебя настигнет, он тебя не оставит. Это парадоксально, друзья, что когда люди, они принимают решение в сторону греха или в сторону чего-то, знаете, того неправильного, им кажется, что их жизнь должна стать лучше. И вроде бы поначалу что-то становится лучше, но счастливым человек больше не становится. Когда у человека нет внутреннего мира, нет комфорта внутреннего, то нет смысла ни в каких удовольствиях, которые ты имеешь в жизни. Нет смысла в том, что ты питал какое-то свое счастье. Но какой смысл в этом счастье, когда ты боишься постоянно? Когда ты за будущее свое не знаешь, что будет дальше, у тебя переживания внутренние. Мы видим еще один момент, друзья. Этот момент, он не упоминается здесь, в Писании. Но есть исторические свидетельства о том, как дальше вообще сложилась жизнь Ирода Антипы. Он продолжил жить с Иродиадой. Но впоследствии Иродиада, историки имеют такую историю, что Иродиада надоумила Ирода Антипу о том, что, ну, я упоминал, что он не был никаким царем, он был всего лишь тетрархом. И Иродиада надоумила его, ну, дословно мы не знаем, что она говорила, ну, типа, что ты как неудачник ходишь, какой-то тетрарх. Потому что его брат Архилай, он имел титул царя. Это нарха. И она думала, слушай, обратись ты к императору, чтобы он тебе тоже дал титул царя. То есть такого титула было мало у кого. Конкретно на территории Иудеи только был Архилай. И то после того, как Архилай умер, там царей новых не было, там пришла римская администрация, там начал Понтий Пилат управлять. Не было царей. И Иродиада, что ты сидишь как неудачник? Иди, ты же царь все-таки, иди попроси, чтобы тебе дали этот царь, титул царя, чтобы все признали, что ты царь иудейский. Это уже история происходила после истории с Иисусом. А знаете, тогда на тот момент уже императором был такой персонаж Калигула. Кто-то, может быть, историю немножко помнит, это был такой иногда прикольный, иногда очень страшный царь. Потому что он там иногда, вот что-то ему стрельнуло в голову, он там коня своего сенатором в сенат назначил. И его мнение выслушал на заседаниях сената. Там, ему что-то стрельнуло, он-то пошел там с морем воевать, и там солдаты его там копьями в море кидали, что вот я воюю с Посейдоном. А иногда ему там стрельнуло, вот ему из его подчиненных не понравилась его стрижка, он взял и его убил. А потом отошел, созвал семью этого погибшего, уже выплатил им компенсацию, что ж, погорячился человек. И вот этому Калигулу он выслушивает Ирода Антипу, и ему показалось, что он через это хочет заговор устроить. И что он делает? Он его не просто не дает ему царство, а он лишает его вообще власти, передает власть его племяннику Ироду Агриппе, и его самого отправляют в ссылку в Галлию. И Галлия, ну, современная Франция, но сейчас это не... Нас там кажется, ну, классный человек в Европу поехал. Но тогда это было ужасное место. Там жили варвары, кельты, и там тебя... Хорошо, если ты доживешь до конца, но там тебя и в жертву могут принести, и мало... И все, что он сделал, он дожил свою жизнь из теплой Иудеи, он в какую-то холодную Европу его отправили, где нету ни цивилизации, где ты на краю земли находишься, и историки говорят, что он просто свою жизнь там закончил, в изгнании. Никакой царь, ни тетрарх, никто. Ты просто самый обычный ссыльный. Как там, помните историю там, про декабристов, их там куда-то в ссылку отправляли в Сибири. Многие там не так и оставались. И знаете, этого не было письма, не было по Иродиаду. То надумал, ты же царь, проси себе титул царя. Жил бы человек себе спокойно. Но Иродиада, по сути, она разрушила жизнь этого человека. То, что казалось, что ну, жизнь должна стать лучше. У тебя женщина появится любимая. Ничего страшного, что ты грех там делаешь. Ничего страшного, что ты там Слово Божие нарушаешь. Но жизнь же должна лучше стать. Удовольствие должно стать больше. А его жизнь впоследствии была разрушена. Из-за одной женщины в его жизни. Из-за одного неправильного решения. То, что он когда-то решил сойтись с этой женщиной. Что, друзья, представляет собой Иродиада? Прежде всего, Иродиада собой представляет грех. Потому что решение сойтись с ней, решение начать отношения, это было нарушение воли Божией, Божьего закона. Друзья, грех, и мы видим на примере к этому, что грех, как бы он ни был сладок, он никогда не сделает жизнь человека лучше. Следующее, что мы видим, Иродиада, это, по сути, неправильный человек в окружении. Мы видим, как оно повлияло плохо на свою собственную дочь, как оно плохо влияло на Ирода непосредственно. Друзья, есть люди, которые могут в нашей жизни, мы считаем, худые сообщества, они развращают добрые нравы. Плохой человек в нашем окружении, он может... Плохо нас очень сильно влияет, и даже хуже, чем мы думаем. Мы думаем, что мы будем на него влиять, а оказывается, что он плохо на нас влияет. Вот, друзья, очень важно нам свою жизнь окружить правильными людьми, чтобы в нашем окружении были люди, которые знают Бога, были люди, которые искренне посвященные Богу, христиане, люди, которые на самом деле не просто ходят в церковь, но которые знают, кто такой Господь, который имеет с ними правильные отношения, которые не просто, знаете, посещают церковь, но Бога не знают. Потому что это же Иродиада, она не была атеисткой. Она не говорила, что Бога нет. Там все были приличные иудеи, все знали, как там все иудейские законы нужно исполнять. Она была верующим человеком. Но сердца у нее не было настоящего верующего человека. И, друзья, последнее, что мы видим, Иродиада, это по сути... Это был, по сути, выбор неправильного супруга в свою жизнь. Друзья, точно так же хороший выбранный супруг, брак, устроенный правильно, он может сделать жизнь человека самой счастливой. Но неправильно выбранный супруг, он может сделать свою жизнь самой несчастной. Поэтому мы много говорим людям, которые собираются создавать семью, чтобы они очень тщательно подходили к этому вопросу. Потому что если от неправильного человека еще можно как-то откреститься, то там уже все. Там с тем, кем ты создал семью, ты того должен любить, ты уже никуда не денешься. Мы видим, человек Ирод создал семью с Иродиадой, и это плохо очень сильно повлияло на его будущее, его жизнь. По сути, она была разрушена впоследствии. Друзья, что мы видим, как неправильные решения о грехе, о выборе неправильного человека в нашей жизни, они могут влиять. Мы можем видеть, что оно может отодвигать решение или, скажем так, реализация Божьего призвания в нашей жизни. Оно может отдалять нас от Господа. Как до этого Ирод имел общение с Иоанном Крестителем, у него была возможность к Богу приблизиться, но эта возможность, она была перекрыта. Неправильные решения, грех или будто плохой человек, друзья, они будут нас отдалять от Бога. Они будут отдалять нас от возможности слышать голос Божий. Они будут отдалять нас от возможности войти в то призвание, которое Господь заложил в нас, которого Он имеет намерение о том, чтобы мы вошли в это призвание, чтобы имя Божие, оно проставилось через нас. Неправильные решения, они могут отодвинуть реализацию этого призвания. И мы можем видеть в том, что неправильные решения, они очень плохо влияют на наше внутреннее состояние. Будь то грех, будь то неправильный человек, будь то плохо выбранная жена или муж, который тебя постоянно пилит, и тебе не захочется вообще ничего иметь, когда у тебя в сердце мира нету. Даже тот же Соломон, он говорит, что лучше там жить в углу на кровле, чем там со сварливой женой. И можем видеть похожий пример, что вполне возможно, что это Иродиада, это, знаете, это не была бабка там с длинным носом и, не знаю, там беззубая, что там Ирод посмотрел на нее, и ну, я, пожалуй, это вот сойду с ней. Вполне возможно, что он что-то в ней красивое увидел. Но эта красота, она не принесла благословения. Точно так же, друзья, грех, он не будет приносить покоя в жизни человека. Когда у тебя нету мира во взаимоотношениях с Богом, когда ты чем-то своим жертвуешь. И обязательно, как мы видим, что те возможности, которые человек может использовать ради того, чтобы что-то в жизни стало лучше, они будут упускаться. Мы можем слышать много свидетельств, когда вроде бы люди хорошо учились, были возможности там поступить где-то, но пришел грех, пришел алкоголь, пришли наркотики. И все это было заброшено. Точно так же, друзья, неправильные люди, они не смогут помочь нам реализоваться в нашей жизни. То план, то намерение, которое Господь заложил в нас, даже не только в вопросах призвания, даже в вопросах просто того, чтобы наша жизнь, она устроилась, это может все разрушиться просто из-за неправильных решений. И мы можем видеть, что эти решения, они будут влиять на нашу жизнь, нашу внутренность, нашу психику и на наше будущее. Поэтому, друзья, какой мы можем сделать вывод? Нам очень важно принимать правильные решения в нашей жизни. Нам очень важно прислушиваться. Если в какой-то момент Ирод все-таки прислушался бы к Иоанну Крестителю, сказал, не должен тебе иметь, он сказал, точно, прости меня, пожалуйста. Все бы этого не произошло бы. И мы не знаем, как сложилась бы судьба этого Ирода, но она явно сложилась бы лучше. Друзья, иногда мы четко слышим в своей жизни, либо из Слова Божьего, либо из уст наших ближних, что не должен тебе с этим человеком общаться, не должен тебе иметь с ним общение, или так поступать нельзя. Очень важно прислушиваться, не игнорировать. Сатана, друзья, он имеет одну цель. Он имеет, чтобы наша жизнь, она была разрушена. Он не хочет, чтобы мы не просто, знаете, в ад попали, но он хочет, чтобы уже находясь здесь, на земле, наша жизнь, она была разрушена, чтобы ад уже наступил здесь, на земле. Но, друзья, Господне намерение не в том, чтобы всегда в нашей жизни было так, как мы хотим. Но когда мы действуем по Слову Божьему, мы видим, что наша жизнь, она устраивается гораздо лучше. Решение следовать по Слову Божьему во всех вопросах. В вопросе святости, в вопросе каких-то выборов жизненных. Друзья, они всегда будут делать нашу жизнь более качественной. Они всегда будут делать нашу жизнь лучше. Поэтому мы никогда не проиграем, если мы будем принимать правильные решения. Хотя в моменте кажется, что ты, возможно, проигрываешь. Ты менее успешный, чем твои там, сверстники неверующие. Ты менее успешный, чем те, кто уже там, они, может быть, там в церковь особо не ходят, но у них как-то жизнь устроена, у них как-то и дом есть, у них и семья есть, у них как-то устроено, а ты как будто бы вот ты там на служениях приходишь, ты столько денег не зарабатываешь. Но, друзья, конечный итог. Писание говорит, что те, кто на Бога надеется, они не останутся в пустыне. Поэтому мы видим, как развилась эта история. И мы видим, как может развиться наша история, если мы сделаем неправильный выбор. Но пусть Господь благословит, что мы всегда выбор делали в сторону Господа. И по прошествии жизни, друзья, мы сравним, и мы никогда не пожалеем. мы никогда не пожалеем. Тот, кто надеется на Господа, он ни о чем никогда не жалеет. Давид говорит, межи мои пришли по прекрасным местам. Хотя, может быть, в моменте где-то ему приходилось там прятаться от чего-то, где-то в моменте ему приходилось какие-то лишения терпеть, но по прошествии, знаете, вот он прожил свою жизнь, он испытывает глубокое удовлетворение. Говорит, я рад, я благодарен Богу за то, что моя жизнь, она прошла именно так. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы нам мудро принимать правильные решения в нашей жизни. И за это предлагаю нам еще помолиться. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за это время, которое сегодня мы имеем, Господь, что можем приходить к ногам Твоим, мы можем, Отец Небесный, рассуждать о Слове Твоем, Господь. Я прошу, благослови, Боже, чтобы нам на примере этой истории, Господь, не подпускать, Боже, Иродиаду в своей жизни, Господь, чем бы это ни было, Господи, будь то какой-то грех, Господи, Боже, будь то какое-то неправильное решение, будь то какой-то неправильный человек, Господи, Боже, просто в нашем окружении или выборе спутника жизни, Отец, я прошу, благослови, Боже, хотя, возможно, в моменте, или, Господи Боже, или в текущее время это кажется чем-то сладким, это кажется чем-то прекрасным, но чтобы мы понимали, мы уразумели этот правильный принцип, Господь Боже, что следование по Слову Твоему, Господь, оно всегда будет более правильным, Господи, что, Господи, то, что противоречит Твоей воле, оно никогда не принесет удовлетворения человеку, Господи, оно будет только разрушать жизнь, Господи, я прошу, благослови, перед кем, Господи, стоит этот выбор сейчас. Сейчас, Боже, дай силы и мудрости принять правильное решение, Господь. Боже, сделать этот выбор в сторону, Господи, Тебя. Хотя, может, в моменте это кажется чем-то проигрышем, какой-то жертвой неоправданной. Но прошу, чтобы нам увидеть этот конец, увидеть воздаяние, увидеть, что жизнь с Тобой, Господь, она гораздо лучше, Отец Небесный. Я прошу, благослови, Господь, чтобы нам видеть ценность этого следования за Тобой, чтобы прожить свою жизнь так, чтобы, озираясь назад, Господь, нам ни о чем не жалеть, Господь, прошу, благослови Тебе, Отче, пусть будет все слава хвала имя Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.